Глава вторая. Потускневшее золото. В книге «Плач Иеремии», в 4 главе, в 1 стихе написаны следующие слова. «Как потускло золото, изменилось золото наилучшее. Камни святилища раскиданы по всем перекресткам». В африканском переводе Библии этот стих начинается с горестного восклицания «Оу!», которая как нельзя лучше выражает сердечную боль и глубокую скорбь пророка, из уст которого вырвались когда-то эти слова. О, как потускло золото! Как изменилось золото наилучшее! Эта книга Священного Писания не зря называется «Плач Иеремии». В ней говорится о горе и позоре избранного народа Божьего. Пророк плачет, описывая печальное состояние тех, которые назывались сынами и дочерями Сиона. Некогда Израиль был честью и хвалой великого Бога, народом, через которого он являл свою великую силу, славу и могущество. В глазах Творца всей вселенной этот народ был ценнее самого драгоценного золота. А теперь пророк Божий в стенаниях своих говорит: «О, как потускло золото! Как изменилось золото наилучшее! Камни святилища раскиданы по всем перекресткам». Если это местописание читает южноафриканец, который много знает о чудесных качествах и способе добычи золота, то, воспринимая это буквально, он может оказаться в полном недоумении. Ведь в том-то и заключается главная особенность, обуславливающая ценность золота, что оно не тускнеет и не изменяется. Время не властно над ним. В любых условиях, где бы золото ни находилось, оно остается таким же, как было в начале. Этот драгоценный металл не темнеет и не ржавеет. В огне сгорает многое, однако золоту огонь не вредит. Чем жарче пламя, тем чище и качественнее становится золото. Оно блестит, отражая в себе, как зеркало. С годами оно не стареет, не изменяет своей красоты и блеска, не теряет своей ценности. Невольно встает вопрос: неужели Иеремия не знал всего этого? Разве он не знал о свойствах и качествах золота, о том, что оно из себя представляет? Ответом на это может быть только одно. Перед мысленным взором пророка находилось не просто земное золото, а золото духовное, которым был Иерусалим, город Господень, святилище живого, великого Бога. Выражаясь духовным языком нашего времени, можно сказать, что речь здесь идет о Церкви Иисуса Христа, о невесте Агнца Божьего. Это и есть теперь духовный Иерусалим, тот самый нерукотворенный храм Божий, который построен не человеческими руками, а силой Бога Живого. Ведь невозможно усилиями людей построить дом, способный вместить в себе великого Бога, сотворившего небо и землю и наполняющего собой всю вселенную. В книге пророка Исаии 66:1-2 Господь говорит об этом так: «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя. Но вот на кого я презрю: на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Видите, дорогие друзья, из каких живых камней созидается храм, в котором желает пребывать наш Создатель и Бог. В Новом Завете Писание говорит нам об этом прямо и ясно. Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 1 Коринфянам 3:16. Итак, если в былые времена, скорбя о потускневшем золоте, Иеремия подразумевает Иерусалим, в котором находился храм Божий, то теперь к небу возносится плач о духовном Иерусалиме, о духовном Доме Божьем, которым является Церковь Христова. И если мы читаем о том, что потускло золото, изменилось золото наилучшее, и камни святилища раскиданы по всем перекресткам, то под этим нужно понимать сегодняшнее христианство и каждого, кто называет себя христианином и Детем Божиим. Дорогие друзья, наверное, вы уже заметили, что в Библии порой используются примеры, взятые из природы. Господь часто говорил в притчах. Он употреблял различные примеры земной, человеческой жизни, чтобы посредством их объяснить духовные истины. К сожалению, нужно сказать, что в духовной жизни нередко происходит то, чего в природе не встречается. Так, например, в послании Иакова 3:11 спрашивается: «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?» Конечно же, каждый здравомыслящий человек скажет, что это невозможно. В сотворенной Богом природе такого не встречается. Ни в одном месте земли вы не найдете такого родника или источника, в котором одновременно текла бы пресная и горькая вода. То или другое, но никак не вместе. Однако в духовной жизни, увы, такое сочетание является довольно частым явлением, в подтверждение чего апостол говорит: «Языком своим благословляем Бога и Отца, и им же проклинаю человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». Послание Иакова 3:9-10. Что нам сказать на это? К великому стыду христианства это выглядит действительно так. Находясь на собрании, мы славим Бога и возносим Ему хвалу, а выйдя оттуда, в своей обыденной, повседневной жизни, раздражаемся, ругаемся и своим поведением и словами бесчестим Господа, хуля в глазах мира святое имя Его. Как видите, чего не встретишь в природе, то можно найти среди верующих людей. Думаете ли, что это служит к похвале христиан? Нет, тысячу раз нет. Это только к позору нашему и к заслуженному поношению от мира. Давайте возьмем еще один пример. Как вы думаете, может ли соль потерять свою силу? Наверное, скажете, что нет. В природе обычно такое не случается. Соль остается солью, всегда имея в себе силу осолять. Но как, к сожалению, часто теряет свою силу духовная соль, под которой Слово Божие подразумевает христиан? В Евангелии от Матфея 5:13 сказано: «Вы – соль земли». Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Точно так обстоит дело и с золотом. Разумеется, как все на земле является проходящим, золото также не может быть вечным. И оно когда-то пройдет, пусть даже и в последнюю очередь. Но как бы то ни было, Иеремия скорбит и плачет именно о золоте, и в сетовании своем восклицает: «О, как же потускло золото! Изменилось золото наилучшее!» Как ни больно, но нужно признать, что эти слова пророка и сегодня являются истиной. Но даже если это и так, нельзя забывать, что истинное золото не стареет и не тускнеет. Ложное – да, но истинное – никогда. Как-то раз в Южной Африке было обнаружено новое месторождение золота. Прошло много времени, прежде чем удалось выяснить, что это золото является ложным. Но сколько труда, сколько сил уже было затрачено в погоне за ним. Забыв о еде и отдыхе, охваченные жаждой наживы, люди копали и копали, углубляясь в горные массивы. Скольким из них это стоило жизни? Многие теряли все, что имели, гонимые желанием как можно больше разбогатеть. В конце концов, через суд был положен запрет на добычу этого золота, которое не имело никакой ценности. И тогда народ словно очнулся, признав свое заблуждение. Только как же дорого стоило ему это прозрение. Как видите, в природе существует истинное и ложное золото. И то, которое является истинным, не тускнеет и не изменяется. Однако, в отличие от природного, духовное золото способно измениться и потускнеть. В первом послании апостола Петра 1:7 написано так: «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Эти слова указывают на то, что наша духовная жизнь должна быть постоянной, неизменной и неприходящей, ценнее самого чистого и драгоценного золота. Знаете ли вы, что в былые времена добыча золота осуществлялась следующим образом? Руду, содержащую золото, бросали в раскаленную печь. В результате плавления шлак всплывал наверх, а золото, как более тяжелое, опускалось на дно. В процессе плавки шлак постоянно собирался и выбрасывался. А золото, очищаясь от примесей, становилось все чище и ценнее. Человек, который следил за процессом плавки и очищения золота, все время смотрел на дно котла и время от времени давал указания снимать с поверхности всплывающий шлак. Так продолжалось до тех пор, пока в расплавленном золоте, словно в зеркале, не появлялось, наконец, его собственное отображение. Тогда плавильщик знал, что теперь это золото стало действительно чистым и ценным. Дорогие друзья, я не хочу, чтобы этот рассказ о добыче золота обогатил только ваши человеческие познания. Нет, моя цель, чтобы каждый из вас на этом примере смог познать духовную истину и представ перед светом Слова Божьего проверить, как это выглядит в его жизни. Ведь независимо от того, верим мы или нет, нам придется однажды предстать перед Господом, чтобы дать Ему отчет. Бог по Своей великой премудрости предусмотрел для каждого человека путь на земле. При этом главным являются не наши желания, стремления и планы, а воля Создателя и Творца. Важно, чтобы в моей и твоей жизни могла исполниться воля Божия здесь, на земле, как и на небе, и чтобы мы, свергнув с престола наше гордое и высокомерное «Я», воцарили на нем великого живого Бога. В пору моего раннего детства у нас был дядя, который являлся братом моего отца, будучи 20 годами старше его. Их отец, то есть мой дедушка, умер, когда моему отцу было всего 3 года. Поэтому, оставшись в семье за главного, старший брат питал к самому младшему родительские чувства. Так вот, этот дядя к старости стал очень своеобразным человеком. Живя уединенно на своей ферме, он старался избегать общения с другими людьми. У него были на все свои понятия, толкования и мысли, свои подходы к самым обычным жизненным ситуациям. Например, он пил воду только из своего колодца, и даже отправляясь куда-то по делам, неизменно запасался флягой или несколькими бутылками, наполненными этой водой. В редких случаях, находясь у кого-нибудь в гостях, он настаивал, чтобы ему готовили чай или кофе только из привезенной им с собою воды, утверждая, что это самая лучшая в мире вода, которая ему особенно хорошо подходит. Правда, пиво, которое он покупал в пивнушке, ему, как ни странно, тоже хорошо подходило в кавычках. Мы, дети, зная эту дядину странность, всегда горели желанием потихоньку вылить из бутылки его воду и заменить ее нашей, чтобы понаблюдать, сумеет ли он это заметить или нет. И вот незадолго до его смерти, когда этот дядя в последний раз посетил наш дом, мой отец сказал ему тоном, не допускающим возражений: «Послушай, Генрих, ты мой брат, и ты для меня был всегда как отец. Поэтому я хочу, чтобы в моем доме ты выпил, наконец, вместе со мною чашку чая, приготовленного на воде из нашего колодца. Я прямо-таки требую от тебя этого. И на этот раз ты не покинешь наш дом, не исполнив моего желания». Затем, не обращая внимания на его протесты, отец позвал маму и решительно сказал ей: «Жена, приготовь и принеси нам сейчас по чашке свежего чая из нашей воды». Так моему дяде ничего другого не оставалось, как выпить вместе с отцом принесенный им чай. Я рассказал эту историю для того, чтобы на ее примере показать, что точно так же и в духовной жизни человек может стать рабом своих понятий, убеждений и традиций. Мы можем чисто с наших позиций подходить к тем или иным духовным вопросам, убежденные, что только такие взгляды являются правильными, и только такой путь в христианстве может быть единственно верным. Исходя из этого, мы научаем других, предписывая, как им следует поступать в тех или иных конкретных случаях. Так не пойдет, дорогие друзья. Мы должны сойти с этого трона и воцарить на нем Господа. Только Иисус должен быть господином и путеводителем нашей жизни, а не наши замечательные, в кавычках, христианские идеи и представления. Так ли это у вас? Взошел ли уже Христос на трон вашей жизни? Является ли Он единственным и полновластным ее царем? Ведь именно это Его царствование в нас делает нашу веру ценнее самого чистого и драгоценного золота. Как я уже говорил, истинное золото не изменяется. И чем тяжелее наши испытания, чем горячей огонь, тем лучше это для нашей веры, которая, подобно золоту, становится ценнее и чище. Несколько лет тому назад к нам на миссионерскую станцию приезжал один управляющий золотыми приисками. После бесед с ним я очень заинтересовался этим редким драгоценным металлом и стал больше читать о нем, о его добыче, свойствах и качествах, желая использовать это в своих проповедях для сравнения с верой. Евангелизируя потом среди работающих на золотых приисках, я говорил им: «Вы ищете и добываете самый ценнейший металл, но забываете при этом, что в жизни существует нечто такое, что несравненно дороже золота, и это вера в Господа и истинная христианская жизнь». Не так давно нам пришлось проповедовать в одной из реформистских церквей столицы нашей страны, в городе Притории. Там меня попросили говорить на тему, что стало с христианской церковью сегодня, почему ее духовное состояние опустилось до столь низкого духовного уровня. В ответ на это я предложил им самим дать мне текст из Библии для этой темы. Тогда-то мне и был предложен первый стих из 4 главы книги «Плача Иеремии». «Как потускло золото, изменилось золото наилучшее. Камни святилища раскиданы по всем перекресткам». Прочитав эти слова, я обратился к собравшимся со словами: «Золото, о котором мы здесь читаем, это церковь Иисуса Христа. И чтобы не вдаваться в излишнее разъяснение, давайте обратимся к книге «Деяния апостолов», где дано описание первой церкви. Да, это было поистине золото. А что стало с этим золотом теперь? В немецком переводе Библии, сделанном Мартином Лютером, данные слова пророка Иеремии звучат дословно так. «О, как поблекло и потемнело золото! Наилучшее, чистейшее золото стало мерзким и отвратительным!» В одной христианской общине были заданы такие вопросы. «Может ли согрешить человек, который проповедует другим Слово Божие или даже является пастором и руководителем? Можно ли оставить на духовном служении пресвитера, если он проводит нечистую жизнь или даже является гомосексуалистом? Стоит ли подождать, дав ему возможность осознать свой грех и раскаяться, или необходимо немедленно убрать его с места служителя? Потрясающе, не правда ли? Только должен сказать, что подобные вещи среди пасторов и проповедников, к сожалению, не такое уж редкое явление. Совсем недавно в одном штате Америки 30 пасторов и проповедников умерли от СПИДа. Таким образом, Господь вынес на свет то, что делалось тайно и скрыто. Понимаете теперь, почему в некоторых церквах и общинах вопрос о том, может ли пастор и проповедник быть гомосексуалистом, является столь насущным и важным? Вот во что может превратиться так называемое золото. Но давайте, пожалуй, оставим тех, кто только носит название Церкви Христовой, не являясь ею в действительности. И перейдем к тем, кто абсолютно уверен в истинности своего христианского учения. Возьмем, к примеру, Всемирный Совет Церквей. Согласитесь, что название этого союза звучит замечательно. Однако истинная Церковь Иисуса Христа – это не просто всемирная организация, а небесный организм. Церковь – это Христова невеста, и к ней относится только тот, кто омыт кровью небесного Агнца, кто действительно пережил возрождение свыше, став поистине новой тварью во Христе. Скажите, относитесь ли вы к этой Христовой невесте? Или, взглянув на вас, можно только с печалью сказать: «О, как поблекло и потемнело это золото! Каким оно стало мерзким и отвратительным!» Посмотрите на Первоапостольскую Церковь Иисуса Христа. Это была община, в которой Господь мог являть Себя в славе, силе и могуществе. Члены ее были действительно Христовыми свидетелями. Сам Бог помогал им в их свидетельстве, давая силу свыше, власть и духовный авторитет. Жизнь этих людей была истинным отражением того, о чем они свидетельствовали и проповедовали другим. Они были поистине солью и светом для мира, который через них получил благословение. Прочитайте об этой церкви внимательно, и вы узнаете, как многочисленна она была и как непрерывно росла и приумножалась, сколько национальностей входило в ее ряды. Люди, имевшие различные языки, различную культуру и традиции, различные порядки и уклад жизни, евреи и еллины, парфяне и медяне, критяне и аравитяне, жители Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии. Однако, несмотря на все существующие между ними человеческие различия, они были едины, как одна душа и одно сердце.